вообще в любом противостоянии военном люди разрабатывают не только виды оружия, как справиться с врагом. Люди еще разрабатывают и амуницию, обмундирование, как защититься самому. Потому что если я так выйду на поле боя, то как я могу сражаться? Обязательно нужно покрывать свое тело, особенно отдельные его части, амуницией, доспехами. И вот апостол Павел, который имел массу подобных духовных переживаний и очень хорошо был осведомлен о духовном давлении, о духовной войне, он в 6 главе послания к Ефесянам объясняет, что в жизни человека, духовного человека, есть такие области, которые обязательно нужно покрыть. Это очень уязвимые области. Слышите, да? Есть области нашей духовной жизни, очень открытые. Если туда поразить человека, вот в ту сферу, он может не подняться, он может не встать. Начнем мы сегодня с пояса истины, как выразился апостол Павел, припоясав чресла ваши истиной. Опоясание такое, да? Истиной. Соберись и припояшься. Иначе будешь распоясанным, иначе будешь необузданным. Иначе на фоне огромного количества маленьких истин вот эта божественная истина может потеряться. И потому существует одна объективная истина, которая нас защитит, но ее нужно понимать, ее нужно знать, и ей необходимо доверять. Я бы, наверное, это сравнил вот со сложной-сложной конструкцией, которую мы собираем. В детстве это мог быть обычный конструктор, но сложный. И ты просто следуешь инструкции, ты не понимаешь, потому что там может быть 1000 деталей или 500 деталей, и ты его никак не соберешь без инструкций. А что такое инструкция? Это пошагово, да, пошагово. Вот ты следуешь, сделай вот это, найди вот эту деталь, соедини с вот этой деталькой, потом вот эту вот часть отложи в сторону, потом собери. И ты не понимаешь, что ты делаешь, но ты просто, простите, тупо следуешь букве. Если ты внимательно, пошагово следуешь, в конце все сойдется. Все соберется в конце. И нам иногда не хватает вот такой простоты и такого максимального доверия Библии. Иногда мы такие умные, начитались так много, и промахов много потом в жизни. Потому что действуем по ситуации. И потому оно и присутствует в психологии, так называемая ситуативная этика. То есть действуй по ситуации. Не по инструкции, а по ситуации действуй. Вот этот гуманизм, он просто нам внушил, что тебе удобно, что тебе правильно в твоих глазах, что тебе на добро или во благо в каждой отдельной ситуации, так и поступай. Ситуативная этика. И получается, что потом в конце как раз мы проигрываем, даже если выигрываем в ситуации. Таких случаев достаточно много. В ситуации ты выигрываешь, но потом в жизни ты проигрываешь. Вот на прошлой неделе были похороны. Этот человек, Степан Калинюк, уже, если не ошибаюсь, 95 лет. И внуки, и правнуки, и, наверное, праправнуки. И ты смотришь и думаешь, ну это благословение. Такое огромное родовое дерево. У всех сложились семьи, все люди в церкви. Ты думаешь, может, уникальный человек такой? Прямо хочется показать на этого человека, взять с него пример. Да. Смотри, как он смог, как он справился. Это же такая долгая жизнь. Тысячи перекрестков. Надо было принимать решения, большие и маленькие. Получилось у человека. А потом ты понимаешь, а человек-то ничем не приметный. Ты не можешь в человеке выделить, что там гениальный ум какой-то, или 2-3 высших образования, или человек родился в какой-то там привилегированной семье, или большой достаток. Ты не можешь этого не отметить. отметить. Это обычный человек, такой, как большинство из нас. А почему тогда действительно так получилось, как мы выражаемся, вот получилось? Наверное, вот следовал человек. Податливый был, вот установку такую принял сам в себе. Следовать истине. И я убежден, что было множество ситуаций, где по отдельности они работали против него. По отдельности он проигрывал, и слезы вытирал, и не получалось. Но в целом ты смотришь, вау, жизнь получилась. Поэтому, когда мы возвращаемся к истине, мы должны понимать, что дьявол нас обыграет в любом случае. У него опыта больше. Если мы будем с ним тягаться чисто на уровне там, логики или интеллекта, проиграем. Но если будем доверять тому, что истина, она абсолютно, как сказал Бог через пророка, вот на кого я презрю, то есть обращу внимание, на трепещущего перед словом моим, то в перспективе у нас все получится. Итак, когда мы говорим об истине, что мы имеем в виду? Я для себя обнаружил, что очень непросто мне было дать определение истины. Тексты как бы библейские знаю, но я для себя так это объяснил, что истина – это видение мира или мироустройства с перспективы Бога. Это Божий взгляд, это беспрекословная правда, потому что это Божья оценка, это Божий взгляд на ситуацию. Еще раз, истина – это вот видение мира, и каждая отдельная ситуация – это оценка всему происходящему с Божьей перспективы. Мы каждый имеем свою перспективу и свою оценку, и в том и состоит это сложное искусство, каким-то образом, сверяя свои взгляды с божественными, выравнивать их, уступать божественным взглядам. Где-то видел в интернете такую интересную проволочку, с проволоки такой сделали как бы зигзаг. Казалось бы, такая простая вещь, а она предназначается для того, чтобы выравнивать веточки. Растет у тебя дерево в бэкьярде какое-то, да, и оно такое все кривое, непонятное. И они просто одевают вот эту проволочку, и она выравнивает веточку. Сразу эта веточка сопротивляется, она на грани того, чтобы сломаться. Потом пройдет сутки, неделя, вторая, может даже снимать эту проволочку, она уже выровнялась. Потому так и написал апостол Павел, Слово Божье полезно для исправления. Оно нас исправляет. Сразу это создает дискомфорт, вся твоя натура и выгода даже, она требует другого. Но повторяю в который раз, человек, который чтит Бога, человек, который больше доверяет истине, чем себе, не действует по ситуации, а действует по инструкции, он выиграет в дальносрочной перспективе. Христос сказал, Слово Твое есть истина. Это Христос сказал. Слово Твое есть истина. Какое Слово? Где его взять? Это же Христос говорил. Еще Новый Завет даже написан не был. Еще даже слова Христа никто не записал. Это записали после того, как он ушел, евангелисты записали все это. Тогда какое слово имел в виду Христос, когда Он говорил в своей первосвященнической молитве, обращаясь к Богу Отцу, «Слово Твое есть истина». Где его найти, это слово? Христос говорил о ветхозаветных писаниях. Вообще, если вы вдруг не обращали на это внимания, сделайте эту важную заметку. Всякий раз, когда на страницах Нового Завета апостолы или евангелисты, или Христос говорят о Писании или о Писаниях, они имели в виду Ветхий Завет. Нового Завета на тот момент не было. Потом все ссылались на Ветхий Завет. Это был настолько великий, авторитетный источник, что даже Христос на него ссылался. Отдельные богословы утверждают, что Христос около 10% всех своих речей цитировал ветхозаветных авторов. Моисея, Давида, Псалмы, Притчи. Представляете? Кого еще Христос цитировал? Может, философов каких-то, умные кто-то что-то сказал. Может, Христос цитировал каких-то современников своих, которых знал. Нет, он цитировал Писание и показывал, что его учение и священное Писание, ветхозаветное на тот момент, только которые были доступны, они никак не противоречат одно другому. Это высокий, высокий авторитет. Потому Псалом 118:105. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Значит, это свет. Выбор все равно делаю я. Я все равно выбираю свою дорогу и свой путь. Но как же хорошо, когда мой путь освещается. Никто вместо меня выбор делать не будет. Я волен выбирать. Согласно воле Божьей, вопреки воле Божьей, мы абсолютно свободные люди. Но осветить путь, но просветить нас познанием истины – это милость Божья. Потому слово Твое – это светильник ноге моей. Я не иду наугад, я не иду на ощупь, как в темной комнате, нарываясь на предметы, падая и спотыкаясь. Это большая милость Божья, что у нас есть Писание. Петр пишет во втором послании 1:19. «Мы имеем вернейшее пророческое слово». Опять, о чем он говорит? О ветхозаветных писаниях. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Когда Христос в Нагорной проповеди 6 раз цитирует: «Вы слышали, что сказано древним», и потом цитата: «Не убивай». А я говорю вам, потом опять: «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто посмотрит, то на первый взгляд кажется, что Христос как бы оспаривает. Он как бы противоречит тому, что сказано древним. Он как бы говорит, вопреки тому, что сказано было, я говорю вам вот так. Они так сказали, а я вот так. Это только так кажется. На самом деле Христос на более глубинном уровне объясняет, что имелось в виду «не убивай», что имелось в виду «не клянись». Или там в Ветхом Завете «не нарушай клятвы», а я вам говорю «не клянись вовсе», то есть «не ври». Пусть просто слова твои будут правдивыми. Отвечай за свои слова. Это именно то, что имелось. Ту цель Бог и преследовал в Ветхом Завете, даже когда люди употребляли клятву. То есть Христос нисколько, нигде, ни в коей мере не противоречит священным текстам Ветхого Завета. Но он, наоборот, представляет нам более углубленный взгляд на учение, которое уже было передано на страницах Ветхого Завета. Следовательно, меня удивил вот этот текст, Иоанна 1:17. «Закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Очень такое однозначное, уверенное заключение, что через Моисея пришел закон, но Моисей же тоже под диктовку писал. Моисей же тоже не сам это выдумывал. Вот. И между тем, на более глубинном уровне, саму суть истины, саму сердцевину мог объяснить только Христос. И сегодня Дух Святой может нам помогать и открывать какие-то грани, чтобы мы ее понимали, эту истину. Поэтому я считаю, что даже Ветхий Завет, его нужно читать через призму, через интерпретацию Христа и апостолов. Они помогают увидеть суть. Что теперь? Я наблюдаю две основных таких ярко выраженных стратегии вражеских в противостоянии истине. Потому что враг противостоит истине. Истина – это огромное оружие для нас, чтобы защититься, чтобы не заблудиться. Где-то в псалмах написано «щит и ограждение истина». Истина Божья – это то, что нас ограждает. Я говорил утром сегодня, что однажды сидел у себя в бэк-ярде, и у нас попугай был такой в клетке. И я сидел и думал, бедная птичка, вот сидит в клетке, весна такая, сколько свободы вокруг. И вдруг здесь же у меня на глазах ястреб такой прыгает на эту клетку, начинает ее расшатывать и пытается достать этого попугая. И я сразу же думаю, как хорошо, что он в клетке. И потом как бы Дух Святой начинает со мной говорить, вот смотри, так же и заповеди Господни. Когда ты такой весь свободолюбивый, грудь нараспашку, когда ты хочешь от жизни все взять, все соки выбрать, тебе кажется, что Бог тебя ограничивает. Тебе кажется, что Его заповеди не кради, не прелюбодействуй, не завидуй, не желай чужого. Они как бы тебя на коротком поводке держат. А потом ты понимаешь, что если бы не это, да посмотри вокруг, что происходит с людьми. Их же эти страсти растащат, они же их разорвут. Жить же не получается. Только потому, что люди пренебрегают заповедями. Поэтому дьявол, я считаю, пытается подорвать доверие к истине, доверие к Слову Божьему и показать несостоятельность священных писаний в практической жизни. Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Тоже интересная мысль. Не от искушения. Это иллюзия думать, что в нашей жизни будет искушение, или молиться. Избавь нас от искушения. Не введи нас в искушение, не дай нам впасть в искушение, не допусти, чтобы я искусился, это правильная молитва. Но верить, что искушений не будет, это просто иллюзия. Их огромное количество. Поэтому Иисус был введен духом в пустыню навстречу дьяволу и навстречу искушению. И как это происходило, вы хорошо знаете, читающие Библию, что он 40 дней постился, он зашел, как я понимаю, далеко, вглубь пустыни. У Крамского, русского художника, есть потрясающая картина. Я хотел ее высветить, просто забыл. Это замечательное полотно, где Христос, и сзади бесконечная холодная пустыня. Ни городов вдали, этот горизонт сливается с небом. Он один, руки его, вот эти сухожилия, уже высохли. Под глазами черные мешки, кости здесь вылезли на поверхность. 40 дней, один, не с кем даже поговорить. Разум мутнится, усталость, ноги подкашиваются. И на 40-й день в таком состоянии начинают приходить мысли. Да-да-да, мысли. Мы иногда думаем, вот пришел дьявол, стал перед ними, они стали разговаривать. На то оно и искушение, что оно настолько тонко происходит, что в тебе самом начинают звучать определенные мысли, вызванные и голодом, и состраданием к себе, и обидой какой-то, и страхами. Это просто мысли. И начинают звучать очень громко. Ты им что-то пытаешься отвечать, как будто в тебе два отдельных человека разговаривают. И вот я так верю, и я так понимаю, что в Иисусе начали звучать эти самые мысли. Просто мы читаем это очень так в сжатой форме, что дьявол его взял в большой город на крыло храма, там поставил и сказал: «Бросься вниз». Он же физически никуда не перемещался. Но это идея встать на крылья храма. А что такое храм? Это самый-самый центр Иерусалима. Это самое многолюдное место. Это десятки, если не сотни тысяч людей в окрестности. И вот ты Сын Божий, ангелам же дана заповедь. Зачем тебе такой долгий путь унижения, самораспятия, доказывать этим глупым людям, что ты с неба не шел и к Богу отходишь? Ты просто одним актом, вот этой яркой демонстрацией своей божественности, все всем объяснишь. И преклонятся не перед тобой. И главное, написано ведь, написано. Бог стоит за этим написано. Ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя. Поэтому это было искушение. Но это мы сегодня такие умные сидим в зале, и зная конец истории, объясняем, это было искушение. А тогда разобраться, так искушение это или что? Чем оно вызвано? Откуда вообще эта мысль пришла? Что за мысль такая? Откуда она вообще? Сама идея, откуда это? Это очень сложно разобраться, когда находишься там. И потому, когда ты не ориентируешься в духовной вот этой войне, и когда ты не знаешь оригинального значения Писаний, тебе очень сложно отбить такие атаки, такие мысли. Потому Христос отвечает кому? Дьяволу? Писаниями? Дьявол их все равно не соблюдает, он их не собирается соблюдать. Потому когда Христос отвечает, написано так же. Не искушай Господа Бога твоего. Это он себе цитирует. Это он сбивает эту мысль, которая провоцирует его в доказательство того, что он и является Богом и Сыном Божьим. Это демонстративно всем показать. Это он с собой борется. Это он с этой мыслью лукавой борется в себе самом. И он сам себе это говорит. Написано так же, потому что перед этим тоже прозвучало написано. Ангелом твоим заповедает о тебе. И он отвечает на то, прежнее написано. Написано так же, Бога не искушай. То есть он расценивает этот поступок как искушение, как провокация. Я не знаю, как это было у вас, у меня это было не один раз, когда эти мысли разные одолевают, и в каждой из них есть своя логика. И ты докапываешься до какого-то зерна, и ты чувствуешь, что да, ты чувствуешь себя комфортно, ты можешь, у тебя есть право так поступить, или так сказать, или так ответить. Но потом приходят Писания, потом в молитве, они как бы всплывают, как написано в Библии, что Дух Святой напомнит вам слова, которые я говорил, которые Христос говорил. Начинают всплывать эти слова, эти тексты. Ты начинаешь их говорить вслух. Вслух, так, по крайней мере, у меня. Я их начинаю говорить вслух. Я чувствую, какую силу они имеют, какой они вес имеют, как они изменяют вектор моего решения. Я почти принял решение. Я вам правду говорю. Бог... Свидетель мой, я не вру. Уже практически решение было сделано. Но пойду-ка я помолюсь. Начинаешь молиться. Приходят из Писания, Духом Божьим, определенные тексты. Ты начинаешь вслух произносить. Они как бы тебе невыгодны. Опять же, ситуативная этика. Но они божественные. Ты чувствуешь, что они правильные. Ты чувствуешь, что это правильно, по-божески, вот так. И ты изменяешь свое решение, и ты смиряешься, и ты берешь паузу, или ты поступаешь не так, как ты только что принял решение. То есть это все война, это все борьба, и без той самой истины, абсолютной, объективной, беспрекословной, мы запутаемся во множестве других истин и доводов, и выгоды. Поэтому мы здесь не тратим время, мы здесь говорим о том, как даже научиться правильно мыслить, как пленять свое мышление в послушание Христу. Смотрите этот текст, Римлянам 4:18, об Аврааме написано. «Надежды уже не было, что у Авраама родятся дети, но он поверил Богу». Поверил Богу. Тоже важная мысль. Авраам не просто поверил в отдельный текст Писания. Поверил Авраам Богу, в источник поверил. Потому что в Писании есть тексты разные. Иногда они нам по пути, а иногда не по пути. Иногда бы даже и не хотелось, чтобы оно было в Писании. Потому если уж ты веришь в этой инструкции, если уж ты веришь автору, ну тогда Авраам поверил Богу. И это вменилось ему в праведность. Так вот, Авраам... поверил Богу, потом продолжал надеяться. Поэтому он стал отцом многих народов, согласно сказанным Богом, твои потомки будут многочисленны. Аврааму было около 100 лет, но он не ослабевал в своей вере. В русском синодальном переводе не помышлял, что тело его столетнее. Что он делал? Не помышлял. Отказался думать о своем возрасте. Потому что как только ты начинаешь думать о своем возрасте, все аргументы против тебя. То есть, как это на практике? Отказался думать о своем возрасте. Как ты можешь не думать о своем возрасте? Вот так написано в Библии. Авраам гнал эти мысли, хотя осознавал, что тело его немощно, а Сара уже в силу возраста не могла зачать ребенка. Он отказался думать о своем возрасте. О чем же он думал? Он все равно же о чем-то думал. Он же не мог ничего не думать. Вот он и думал о возможностях Бога. Вот он и думал, оглядываясь назад, и там Бог выручил, и там уже была безысходная ситуация, уже казалось все. И там вышел из ситуации, и там вышел из ситуации. И как о Давиде написано на пепелище Сикелага, укрепился Давид надеждой на Господа. Ты не можешь не думать о том, что происходит, но ты можешь переключить себя и думать о том, как Бог тебя проводил много раз. Я чувствую сейчас на себе руку Божью. Я вам говорю конкретно от Святого Духа. Научитесь переключаться. Перестаньте думать, постоянно смотреть в зеркало. Вы замучитесь, вы себя замучите. Такое пристальное overthinking, чрезмерное мышление. Как оно будет? Как оно сложится? А что если? А если там? Это дорога в никуда, думать о себе. О горнем помышляйте, а не земном. Поднимите очи ваши к горам, откуда приходит помощь. Помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю. Поэтому Авраам отказался думать о своем возрасте. И он доверял обетованию, прибыл тверд в вере, и потом получил в наследие то, что Бог ему обещал. Вторая тактика врага состоит в том, чтобы придать новый, иной смысл священным текстам, то есть исказить оригинальный смысл или суть Писаний. О, здесь он, к сожалению, много преуспел. Сколько этих толкований, одних и тех же текстов. Апостол Павел довольно часто в подтверждение своих заявлений говорил, дабы было, как написано, и дальше цитировал. Это фраза Павла. Он делает заявление, я же делаю какие-то сейчас заявления, вы тоже делаете заявления. Но Павел в подтверждение своих заявлений говорил, дабы было, как написано, и цитировал дальше. Много-много раз, просто у нас времени не хватит. Например, когда Павел писал наставление о финансовом обеспечении духовных работников, помните, он писал, благовествующий Евангелие должен жить от благовествования. А ты где это взял? Ты в какой книжке это прочитал? А ты готов понести ответственность за то, что ты сейчас заявил? Ты сейчас сделал заявление, Павел. Ты апостол, тебя серьезно воспринимают. Ты сейчас сделал заявление, что проповедующий Евангелие должен жить от благовествования. На каком основании ты пришел к такому выводу и дерзаешь теперь учить церковь, не просто своего поколения, 2000 лет церковь учится на тебе. А Павел, когда делает это заявление, продолжает, читаю теперь Павла, 1 Коринфянам 9:8. «Я говорю это, исходя не из своих собственных убеждений. В конце концов, разве закон Божий не гласит о том же? В законе Моисея написано, не закрывай рта валу молотящему. Произнеся эти слова, это Павел процитировал, вот не закрывая рта валу молотящему, это точная цитата. Можно бы и не комментировать, но Павел продолжает и комментирует. Произнеся эти слова, Бог не о быках заботится. На самом деле Он говорит о нас. То есть Павел утверждал определенные вещи, но он постоянно сверял то, что он насаждал, чему учил, какие делал выводы согласно священным текстам Ветхого Завета. Например, заявление «Бог верен, а всякий человек лжив». Это смело так сказать, но Павел продолжает. «Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Римлянам 3:4. Или заявление того же Павла Римлянам 12:19. «Не мстите за себя, дайте место гневу Божию». Смелое заявление. А дальше? «Ибо написано, мне отмщение, то есть это моя работа, я воздам, говорит Господь». Потому Павел постоянно старался так делать, чтобы вы научились от нас, то есть от апостолов, это его цитата 1 Коринфянам 4:5, чтобы вы научились от апостолов не мудрствовать сверх того, что написано. Не мудрствуйте сверх того, что написано. Как мы уже говорили, Христос очень часто цитировал Писание. Почему даже Христос это делал? 179 раз Христос цитирует Ветхий Завет. Потому что малейший градус отклонения от истины, неверная подача, неточные акценты приводят к деформированному, ложному представлению о жизни. А вот что написал Петр во втором послании 3.15. Невежды, то есть люди, которые не соображают или плохо соображают, невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают послание Павла, как и прочие писания. То есть и в то время были люди невежественные, которые берут отдельные тексты и искажают. То есть Павел не это имел в виду. Как в одном месте он говорит, суд на таковых людей, потому что они утверждают, будто бы мы так учим. Суд на таких людей. Видите, как оно ответственно. Вы можете сказать, а можно более понятно, приземисто, практично? Ну, вот несколько примеров таких, да? Скажем, Римо-католическая церковь притчу Иисуса Христа о талантах, которые нужно пустить в оборот, всегда объясняла так, что таланты – это духовные дары. Да, и в наших церквях очень много делается ударение на то, что таланты – это… Ну, как бы само слово нас немножко вводит в замешательство, потому что слово «талант» на самом деле – это мера серебра. То есть это денежный капитал. А мы ему придаем буквальное значение, как талант, как способность. Так вот, что интересно, что церковь однозначно утверждала, а это же учение, это же постоянно, это же интерпретация притчи и многих других притч, что таланты – это твои возможности или твои способности служить Богу. И в основном это все понималось под церковью. То есть ты можешь служить Богу своими талантами только в пределах церковного двора. На самом деле Христос имел в виду самые настоящие деньги, которые нужно пустить в оборот. Зачем? Чтобы увеличить количество услуг населению, количество благ, количество пользы для населения и прибыль для господина. Да. Можно ясность внести? Когда Христос сказал притчу о талантах, Он сказал о самом настоящем денежном капитале, стартовом капитале, который выделяется людям. Идите, пустите это в оборот, сделайте что-то полезное для населения, увеличьте количество благ, полезных услуг, и тем самым увеличите количество прибыли для Господина. Но поскольку так проповедовалось, и даже во многих церквях сегодня еще проповедуется, произошел такой перекос. Все, что связано с обучением, образованием, профессией, карьерой человека, оно для многих не выглядит как поле служения, как призвание. Многие люди в ту сторону даже не думают. И пасторы первые виновны в этом. Потому что пасторы в основном, в своем большинстве, объясняли, что Богу можно служить только здесь. Но это не так. Поэтому люди наши, хорошие люди, благословенные люди, но у них понятие о богослужении сузилось только к рамкам церковного двора, о профессии, о услуге, которые мы оказываем. Ведь сколько вот из 2000 людей, которые нас посещают в воскресенье на всех потоках, вот сколько людей поднимается на эту сцену? 1%? 2%? Остальные все люди учатся, работают, тяжело работают. И весь вопрос возвращается, можем ли мы посмотреть на нашу обычную профессию, как на поле нашего служения, где кроме заработной платы мы еще можем получить награду от Господа, как учит апостол Павел. Потому такая деформация произошла, и уже Лютер учил, что работа молочника так же важна для Бога, как и работа священника. Это переворачивало мышление людей. Потому там и зародилась та самая трудовая протестантская этика, совершенно другое отношение к физическому труду, чем было у католиков. Католики – мистики. Они понимают, там есть Царство Небесное, а здесь мы на земле. Просто хлопоты наши, суета. А протестанты объяснили это иначе. И потому уже когда Елизавета, императрица, там, Екатерина, Петр I уже приглашали селиться на русских землях протестантов, они католиков не брали. И потому, как бы там Женева не развивалась под руководством Кальвина, но Женева, некоторые историки утверждают, еще 300 лет после смерти Кальвина была самым обустроенным и желанным городом Европы. Это связано с богословием. Как мы учим, на что делаем акценты. Много еще примеров, я не буду все говорить. Вот, например, еще 12 лет назад, чуть больше получается, умер Стив Джобс, основатель компании Apple. В возрасте 56 лет он умер 5 октября 2011 года. Через несколько дней после того, как это случилось, я случайно наткнулся на небольшую статью, в которой были опубликованы высказывания видных представителей разных христианских деноминаций по поводу смерти Стива Джобса. И вот некоторые цитаты, что писали христиане, в том числе пастыри. «Стив Джобс изменил мою жизнь навсегда. Он без преувеличения изменил мир». Вторая цитата. «Я пишу этот текст на лэптопе от компании Apple. Слушаю Баха на iPad, а мой iPhone лежит на моем рабочем столе. Стив Джобс вторгся в мою жизнь, мой дом, мою машину. Я благодарен ему за все эти технологии». Третий человек пишет. «Вне зависимости от того, во что верил Джобс, достижения его помогли распространению христианской веры». Четвертый человек пишет. «Джобс снабдил мировую церковь для того, чтобы она могла выполнить великое поручение». Прочитав эти строки, я не мог как бы сдержаться и на свою голову написал на своей Facebook-странице следующее. «Глубоко скорблю о состоянии некоторых лидеров современной церкви. Какие великие слова о великом человеке и ни одной фразы о его душе, которая, скорее всего, в аду, потому что Стив Джобс был буддистом». Что за этим последовало, я не мог даже предположить. На мое заявление обрушился шквал критики. Вот я сейчас приведу несколько цитат, потому что их сотни были. Я выбрал, может, 6 или 8 просто цитат, их бесконечно можно читать. Все до единого из людей, которые писали под этим моим постом, христиане, пасторы. Я знаю этих пасторов, они даже не скрывали, свою аватарку не прятали. Это пасторы огромных церквей, я у них служил в церквях. Вот что они пишут в ответ на мою цитату. «Я не знаю, где Стив будет проводить вечность, и меня удивляет то, что ты, Александр, это знаешь». Ольга пишет. «В связи с уходом Стива Джобса мы должны говорить: благодарим тебя, Господи, за этого человека, потому что он сам того не ведая объединил нас всех во Христе Иисусе». Светоч. Марьян пишет. «Однако удивлен, Александр, печально осознавать, что вы все еще верите в ад. Многие верующие уже истину познали, что ада нет». Дальше кто-то пишет. «По-моему, не стоит занимать позицию антихриста и заявлять, кто будет в аду и кто нет. Это будет решать Христос». Олег пишет. «Умрем, узнаем». Андрей пишет. «Печальный случай. Жаль такого пастора и его овец». Дмитрий пишет. «Пастор, вас в детстве случайно о старенький макинтош не роняли?» То есть вы понимаете, да, что здесь даже разговор не о моей цитате, и не об этом человеке, и даже не о том, где он будет проводить вечность. Я лично совершенно не сомневаюсь в способности Бога спасать человека последнюю секунду, в возможностях Бога, в любви Бога огромной. Я же не сомневаюсь, правильно? Кто же может сомневаться? Бог может проникать в сознание человека, когда он в коме находится. Бог все может. Но я не просто сомневаюсь, я убежден, что буддист не может получить место в Царстве Божьем. Поэтому, когда я говорю, что Слово Божье отрицает такую возможность для представителей разных религий, или атеистов, или всяких других истов, оказаться в Царстве Божьем, это же Слово Божье, это же истина, это же учение, это же азы нашей веры, это же основы. Ну, хорошо, хорошо, а как вы тогда представляете вообще во что-то верить, чего-то держаться, следовать определенным заповедям, если все настолько относительно, если все настолько размыто, если как только мы начинаем что-то более-менее определенно утверждать, век нашего гуманизма это настолько раздражает общество, потому что здесь та же самая ситуативная этика вступает в силу. То есть, если человек мне нравится, как я сейчас последнюю книгу прочитал, Патрика Судела, она называется «Новая гражданская религия», он пишет о гуманизме, который утверждает, что люди сами определяют смысл и форму своей жизни, сами решают, что правильно, что неправильно. И никто не вправе указывать или винить людей за то, что они определяют для себя правильным. Следовательно, я уже делаю вывод, прочитал книгу, в гуманизме нет греха, то есть нет заповедей, нет нарушения этих заповедей, нет универсально завершенной истины, есть просто каждого свой взгляд. Знаете, я когда читал однажды Ветхий Завет, когда Моисей отлучился на 40 дней на гору, там я обнаружил такую интересную деталь. Израиль, который остался без Моисея, он не мог отрицать существование Бога. Это невозможно. Они видели чудеса, славу, силу. Единственная проблема, которая была у Израиля, Бога не видел никто никогда. Потому не разрешалось создавать образа Божьего. А какой он Бог, мы не знаем. Моисей вот так его объясняет. А Аарон сделал тельца, потому евреи, посмотрев на тельца, сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из египетского рабства. Вы думаете, что они говорят? Я сейчас точно процитировал. Они не могли отрицать того, что их кто-то вывел из египетского рабства. Не просто кто-то, а Бог вывел. А вот какой он, этот Бог? Это уже такое дело личное. Получается, вот у каждого свой такой божок. То, что Бог называет идолами, то, что гневит Бога. Потому что это и есть отступление от самой истины. Поэтому сегодня хотелось бы понять, что есть те области нашей духовной жизни, где нас подстерегает опасность, и нельзя быть настолько либеральным и толерантным, чтобы в угоду себе или, что более выгодно, подгонять какие-то тексты, и нельзя допустить, чтобы поколебаться в неверии, засомневаться. Вот главный вывод я для себя делаю, Александр. Не полагайся на разум свой. Не полагайся. У Павла есть хороший текст, где он сказал, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Я вот смотрю, вот элементарно ты листаешь страницу в Фейсбуке. Как убедительно говорят люди. Ты просто устаешь. Я говорю с одним человеком, говорю, какие ты каналы смотришь? Он говорит, я 50 на 50 смотрю и эти, и либеральные, и консервативные. Я говорю, сколько ты продержался? Он говорит, несколько месяцев, потом все перестал слушать. Я говорю, почему? Он говорит, я не могу с этим справиться. Убедительно говорят люди. Получается, ты в одном убежден, приходит кто-то более хитрый, чем ты, более ловкий, более искусный, и говорит более убедительно, и ты уже сдулся, и уже готов поменять свою точку зрения. Поэтому я опять и опять возвращаюсь к этой мысли. Есть одна абсолютная истина, которую Бог послал с небес. В лице Иисуса Христа она нам открылась. Поэтому я принимаю решение не полагаться на разум свой. Пусть я буду выглядеть старомодно, пусть я буду выглядеть примитивно, я выбираю верить священным писанием, даже если они невыгодны в этой ситуации, даже если их до конца не понимаю. Писание – это авторитет, точка. За этим стоит Бог. Глядя на людей, которые прожили жизнь, может, по слогам читали, ничем приметным не отличались, ничем особенным не обладали, но когда боялись Бога и чтили Его заповеди, Бог их не посрамил, и тебя не посрамит. Когда в книге Откровения мы читаем «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», это Христос сказал, это Дух Божий произнес. Я всегда думал, что это значит в экстремальных условиях, где придется выбирать между жизнью и смертью, не предай Христа, не предай свои убеждения, будь верен до смерти. И однажды я читал Библию, и я подумал, подожди, а что если таких экстремальных условий у тебя не будет, и ты будешь жить долгую жизнь, те же самые 95 лет или 100? Будь верен до 100 лет. Будь верен на каждом перекрестке. Будь верен Писаниям, будь верен принципам духовным, будь верен себе, и ты получишь венец жизни. Так сказал Бог. Давайте поднимемся на ноги, пожалуйста. Господь, как хорошо, что у нас есть этот берег. Как хорошо, что у нас есть истина. Не мы ее придумали, и мы ничего не сделали, чтобы она нам открылась. И мы не утверждаем, что мы ею обладаем во всей полноте. Истина у Бога. Свет пришел в мир. Слава Тебе. Слово пришло, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Господь, в эту страстную неделю я поклоняюсь Тебе. Я не знаю, как отблагодарить Тебя, Христос, но я поклоняюсь Тебе, и я благословляю имя Твое за свет, который осветил мой разум, за всякое откровение, за всякое послание, которое мощно впитывалось в мой дух и формировало меня как человека, где Ты просвещал мой разум на каждом перекрестке жизни, где я мог 1000 раз свернуть не туда, но каким-то чудом Твой Святой Дух направлял меня на путь истинный. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Люблю Тебя, Господь, и благодарю Тебя. И благодарю Тебя за всех апостолов и пророков, которые писали эти писания, будучи движимы Духом Святым. Благословляю имя Твое, благословляю всех этих дорогих людей и тех, которые смотрят нас по телевизору, доверять Твоим Писаниям, даже если мы до конца не понимаем чего-то, Господь, просто следовать Слову Твоему, почитать Тебя, любить Тебя. И мы обязательно выйдем на прямую дорогу и встретимся с Тобой. Господь, мы принимаем такое решение трепетать перед Словом Твоим и исповедовать в наших устах Твое чистое Слово, неискаженное, без всяких примесей, да будет так во имя Господа нашего Иисуса Христа.